это случается, и для этого нужно это второе тело. Сам Бога Кая. Тело, которое является только в созерцании. Думаете, а вот этот самый новый индейец, пардон, его охранник, который вдвоем потянулись, они разве были йогами? Ответ. В тот же момент стали. Опять. Принцип синхронизации. И вот, а что дальше? Они дошли с Будды. Это долгий был путь. Я видел это не так далеко от Бенареса, но ладно, они прошли где-нибудь, но жарко же, да? Комары всех едят подряд. Вот. Но километров, ну ладно, 10-15, но по жаре неприятно все равно. Вот. Они прошли. Приходят, значит, в эту сангу, там сели в тени, выпили воды. И вы знаете, интересная реакция. Значит, первая реакция какая была? Они стали мгновенно, ну нет, первая реакция, мысль, да? Второе, они оба, и охранник этого богача, и богач, стали йогами. И вот они по дороге спросили, а что такое Будда? И Будда сказал, ну они уже были в состоянии йогического транса. И вот это тело Будда в своем втором теле сказал, а с этим, друзья мои, нам придется подождать, потому что и я не могу вам сказать, что такое Будда. Но дальше, слушайте, пришли они, сели отдыхать. Вот, риса там поили, который раздавали. Вот, воды выпили. И охранник ему говорит, богачу, своему бывшему боссу, говорит, слушай, а ведь что-то мы не доделали. Вот. А у босса была жена и четверо детей. И босс сказал, да, надо гонца послать, детей оставить со служанками, а жену сюда, она тоже должна стать ученицей Будды. А охранник сказал, о, вот это очень все вовремя. Я, говорит, с одной, говорит, вот недавно чудной девкой сошелся, говорит, у брода на переправе. По-моему, она тоже подойдет. И что вы думаете? Обе стали крупнейшими йогами. Почему? Опять. В силу вот этой синхронности. Все должно быть упаковано в какие-то другие рамки вспыхнувшего мышления. Значит, второе тело. Теперь переходим к третьему телу. Ну вот теперь послушайте. Значит, что им сказал Будда?
Можно вопрос? Они да. Все йогами стали от того, что они были близко к Будде, да? Они же до этого
не... ваша интерпретация, Олечка, это типичная интерпретация поздних сантрийских школ большой близницы. Они считали, что даже когда Будда где-то там, на другой придет. А, но также, я вам скажу, если он в данный момент есть в вообще в этой сфере пространства, так скажем, в этой метагалактике, так, кажется, называют ученые люди, тот район, в котором мы живем. Да. Но вот, мы не знаем. Я бы не стал вот сейчас вот отвечать, я не знаю. Это бездна текста, по сути, китайских занимается, стали заниматься этим, которые... Но, заметьте, дамы и господа, но заметьте, этот важнейший момент. Значит, что им Будда ответил на вопрос, что есть Будда? Подождем. Итак, мы переходим к третьему телу. Первое тело — это сконструированное, искусственное, по видимости, человеческое тело. Второе тело — это тело явления Будды, его созерцающим. А третье тело называется телом Дхармы. Это тело запредельного сознания. И вот только уже в крайних йогических состояниях, приблизившись к этому телу, которое называется тело Дхармы, Дхармакая, можно сказать или получить ответ, а что есть Будда. Причем, когда это обратно выпадало в сферу нормального ученичества, как вот наше с вами, да, то ответы могли быть самые удивительные. И вот есть, кажется, это уже на русский язык перевели один из величайших буддийских текстов, «Алмазную сутру». По-моему, она переведена с классического китайского на русский. Это тексты почти те же. Вот. И вот... В этом тексте ответ на такой вопрос был ученику. А что же такое Будда? Заметьте, опять никто. Кто же? Мы видим, он с Буддой разговаривает, ученик. Да? Что такое Будда? На что Будда ему отвечал? Что такое Будда? Это не знают ни Будды, ни бодхисаттвы. Никто в мире живых существ, в мире, где нет живых существ, в мире, где нет жизни, в мире, где нет смерти, в мире, где нет ни жизни, ни смерти. В мире, где нет ни мышления, ни немышления. Заметьте, что такой мир очень часто в буддийской философии отождествлялся с миром чистого пространства. То есть такого пространства, в котором, как я пытался объяснить еще давно, тому английскому теор-физику, на котором он ссылался, он говорит, что так-таки ничего нет. Я говорю, он говорит, и гравитации тоже нет. Я говорю, ну, старик, ох, мы в божественном в это время обедали в монгольском ресторане недавно открыл в Лондоне. И он вдруг заявил, если это так, как ты говоришь, то сейчас физики есть здесь?
Есть,
да? Он сказал, ну, друзья, ничего в этом не понимаю. Абсолютно. Вот как с тех пор, как меня за единицу по математике и физике выгнали из школы, из 9 класса, так я почти не сдвинулся. Вот. Так вот, и он теперь говорит, если есть такой космос, где нет гравитации, совершенно серьезно сказал, то я точно знаю, что луч света туда проникнуть не может. И это было очень забавно. Я же ничего в этом не понимаю. Я даже не стал спрашивать, почему. Он говорит, ну постарайтесь сообразить, что такое черная дырка. Это сфера, из которой ничего не может уйти. Ну, примитивно. Так, я говорю. То есть, из которой не может уйти луч света. А вот этот космос чистого пространства, это космос, это пространство, в которое ничего не может войти. Даже луч света. Забавно.
Можно спросить? Вот вы говорите про Будду. И Будда говорил про Будду во множественном числе.
Да.
А между тем, когда мы говорим про Будду, мы все время говорим про одного Будду, который когда-то там жил.
Да. Великолепный вопрос. Вот. Великолепный вопрос. А вы как шпион замечаете, да? Дается, да, вот так на ходу. Мы же с вами хитрые, Миша. Слово Будда в этом имеет смысл. Один вот этот Будда, квазиисторический основатель буддизма, открывший как бы новую кальпу, новый период времени Будда на этой земле и в этом времени. И все другие Будды, то есть достигшие того же состояния, которые могут быть в любых мирах, включая наш. Но одно из их качеств является их нераскрываемость. Может, вот здесь есть Будда. Вы не можете сказать, точно знаю, что нет. Вы не можете точно сказать, если не будет вот такого случая, который произошел с этим бизнесменом, охранником в Паталипутре, да? Да? Да?
Откуда мы знаем, что именно того же состояния сознания, никакого-то абсолютно другого, у всех разного?
Вот, между прочим, Будда – это уже другая школа и другой уровень. Значит, может быть, так. Потому что разговор-то его был с учеником из алмазной сутры. Можете купить сейчас. Перевод с классического китайского. Кажется, вышел давно. Это гениальный текст. И, значит, Будда сказал, ну, там, уже это хармакайя. В этом высшем дхармическом теле сверхсознания. Там это может начать становиться понятным в сути. Начать становиться. Да.
Вот это вот чистое пространство, в котором не знаю, что есть Будда.
Да.
Если не ошибаюсь, то есть
Алма.
Да. Чистое пространство.
Вы знаете, противники буддизма в Северной Индии, вообще, конечно, центр был, центр споров и дискуссий был нынешний Кашмир, где сейчас основной дискуссий. остается дискуссия, кто кому перережет горло. А Пакистан или Индия Пакистан, да. Слушайте противно, да. Если вы понимаете, ну то, кстати, заметьте, с моей стороны это, так сказать, недешевое строение. Потому что я абсолютно убежден в том, что наличие выплесков сознания может решить многое, никакого отношения к сознанию не имеет. Вот надо привыкнуть к этой мысли. И вот там, в частности, дискутировался вопрос, что есть Будда. И вот эта версия, о которой вы сейчас сказали, поздняя брахманистская версия, так же, что вот это чистое пространство, она вообще, идея чистого пространства никогда не была специфически буддийской. Она есть и в Махабхарате, почти все переведены на русский язык, тяжеловатый перевод. Тяжеловатый. Но ничего, никто не понял, если будет чем. Вообще не бойтесь умереть от трудности.
Вопрос, кто у меня будет? Мы когда говорили об атмане, вы говорили, что единственное свойство атмана это знание. А как же знание?
Нет, два.
А как же знание не может знать, что есть Будда?
Вы знаете, это вот Гина Миша. Вам надо было родиться на какие-нибудь там жалкие 1500 лет раньше. И вас бы действительно там очень толково рассветили. Но не забывайте, что вопрос о знании... Нет, кстати, у атмана, брахмана два качества. Первое, что он есть, в отличие от буддийского, возникает. А вот там он не возникает, а он есть. И без него ничего не было. И второе, что он знает. Теперь, заметьте, опять очень важно. Не думает, не мыслит, а знает.
Так. А как мы знаем, что он знает?
А вот, вы говорили, сейчас мы говорим о брахманистской концепции атмана брахмана. Мы можем узнать из откровения. Он, у него может быть голос. Голос, он может говорить через великого мудреца. Как вы читали Бхагавад-гиту? Вы читали, да, Миша?
Да.
Ну, я вам клянусь, я уже поговорил, дамы и господа, увы, до сих пор хорошего русского перевода нет. Маленький текст. Это один из самых великих религиозно-философских текстов мира, мировой истории. Есть два таких текста. Для меня. Первый текст – это Бхагавад-гита, созданная уже в период, когда устная традиция сменялась письменной. То есть уже не только сказанной, как все буддийские, но и написанной. Это очень важно. Где-то, опять же, в втором веке до нашей эры. А вот вторым текстом я бы сейчас наугад назвал буддийскую алмазную сутру. Два маленьких текста, но Бхагавад-гита побольше. А русский текст займет страниц 100. Но удобочитаемого русского перевода с эпического санскрита до сих пор нет. Почему, я не могу понять.
Английский есть?
Великолепный. И великолепный. Он вышел уже лет 40 назад. Перевод гениального американского индолога, вот Ван Вайтена, его зовут. Ван Вайтен уже издавался, переиздавался, и боюсь, что русский текст придется начать с перевода с английского. Вот все другие гораздо хуже, английский, французский и немецкий. Он нашел какой-то нерв этого текста. Дальше. Теперь. Но в конце цитируемого, все, мы еще не разделались с бедным боссом, да, и охранником, и его несчастными там женами и девочками, да, уже все давно в буддийской санге уже продвинулись в какие-то заоблачные сферы йоги. И вот, кстати, да, вот, и вот это последнее, и вот я уже сейчас по алмазной сутре, а ученик спрашивает, а что, а иначе нельзя? А вот его любимый ученик был такой Субутей. С ним вообще странная история. Он так никуда и не уходил. И никакой йогой никогда не и о нем в комментариях написано, что в деревне считался самым толковым мужиком. Можете себе представить что-либо более далекое за облачное? Он оказался и любимцем Будды. И Будда ему сказал, в теле дхармы, что такое Будда, знаешь, Субхути? Давай начнем с того, что Будда — это слово, и вопрос — это слово. А только идиоты всех племен считают, что если есть слово, то есть предмет, который это слово обозначает. И до сих пор считают. И не только идиоты, а даже умные. Будда считал это непростительной примитивизацией проблемы. И он говорил, так что же, если я скажу трехголовый осел, так что и есть такой осел. Но Будда в основном говорил не об этом. Его возмущало другое. Он говорит, умники берут слово «бытие», значит, прибавляют к нему частичку «не». Индоевропейский превративный суффикс «а». Бхава – «быти». От бхавати – «быти». «А» прибавим. «Не», не «быти». И Будда говорил «субути». Но до чего дошла усколобость этих умников. Вот. Или они говорят «эрот справедливость». А вот, а теперь после эра. И вот я вчера ругался на телевидении. Опять постмодернизм. Я говорю, откуда вы взяли? Что это за обезьяничание? Значит, если есть модернизм, должен быть постмодернизм. Если есть история, постмодернизм, надо ли детский сад мышления? Это полное отсутствие исторической рефлексии. Вы это понимаете? Дешевая игра со словами, которые не ты сам выдумал. И вот когда выдумали постмодернизм два французских идиота, не беспокойтесь, во Франции тоже есть, то русские обезьяны тут же обрадовались. 16 диссертаций защитили по постмодернизму. Доктор, да. Что? А я Вот, а я при этом должен оставаться спокойным. Да. Я говорю, какая там философия, вы дураки. Сначала учитесь думать над тем, как вы думаете в этих словах. И вы знаете, это безумно трудно. Почему? Мы же ленивы страшно. Вот, и уж, конечно, уж, Боже ты мой, уж истинно православный националист против меня сидел, державник. И в нашу постмодернистскую эру и он в обезьянство свергся. А потом будет в этом американцев принять или нет. Это вот же обезьян. А? Трудно дожить, думаю.
Дожить?
Жить. Надо все время быть так настороженно. А ведь я равно сказал, значит сказал. Так, дальше. Теперь, ну, слава Богу, у нас еще много времени.
Извините, а можно вопрос? Немножко вернуться. А состояние сознания, это тоже некоторый предмет? Вы эти, что Будда это нет, а состояние сознания, это тоже есть предмет некоторый?
Отвечаю. Простите, как вас зовут?
Толя.
Прекрасно. Предмет чего?
Ну, например, ликвидность. А, это
ошибка. Но не важно, мы не будем цепляться слушать. То ли предмет чего?
Мышление.
О, безусловно. А чем занимается йога? Прежде всего, входя в первое созерцание, йог сосредотачивает свое йогическое внимание на, не на содержании мысли, а на состояниях сознания. Оля, вы помните пример состояния сознания?
А, да, веселый, по-моему, друг.
Что угодно. Что угодно, что само по себе не является содержанием мысли. Если я, например, вам скажу, Толя, это выражено неправильно. Есть в этом содержание? Нет, мы не знаем, что это, понимаете? А что мы знаем? Ну-ка, быстро, давайте. Что я сказал сейчас? Давайте, быстро. Нет. Я употребил какое-то слово сначала. Толя. Имя адресата. Обязательно в буддийских текстах. Никакого обращения к массам, к идиотскому, прогрессивному или несчастному и страдающему человечеству. Только ты, Дамадатта, Дармадева, Толя. Какая разница? Я сказал, выражен. Выражено. Это есть состояние сознания. Потому что мысль по содержанию может быть выражена, может быть не выражена. Может быть переведена в язык, да? Может быть не переведена. Я могу засыпать на лекции живым, кагашем, здоровым или нездоровым. По сопряженности, как и правильность и неправильность мышления, когда нет содержания, когда оно не включено в разговор, это состояние сознания. В отличие от мысли состояния, или скажем так. Например, я говорю, из буддийского текста. Я хочу с вами говорить только по буддийским текстам. Вот если я скажу, к 60 годам, это из одной джатаки, к 60 годам он почти полностью потерял способность мысли. Здесь есть, вот вы слышали это раз? Останавливается точка в кавычки. Это в целом описание состояния сознания. У нас же нет содержания. А вот если было бы написано, к 60 годам он полностью потерял способность мыслить о натуральном ряде чисел, это что? Содержание. Понятно, да? Так вот, первым фокусом йога в первом созерцании будут, значит, так. Так, как это происходит? Первый момент. Сначала устраняются все отрицательные состояния сознания. А содержание еще не слово. Еще не вошел учитель и не сказал, хватит, теперь думает белая перья или фиолетовая перья. Это уже задача содержания, понимаете? Нет, ничего. Но начинаем сначала. Устраняются все отрицательные состояния. Какие? Неудобства. Телесного неудобства. Умственной тупости, в которой мы, в общем, обычно пребываем. Да, вот так дискретно. Но отвращение, омерзение, которое я испытываю очень часто, это состояние сознания. И мне потом до слез стыдно. Ну, три величия, не до слез. Не умираю. Тоже состояние сознания. Гнева. Тоже состояние. Все это уходит. Уходит. Почему? Почему? Потому что в учебнике йоги написано. Есть, лежит. До нас дошел. Сначала давайте. Иногда еще учитель и говорит, а ну Девадатта, ты там не забыл там, вот там, на какую-то танцовщицу обиделся. Да. Ну там, видимо, она была к нему неблагосклонна. Быстро. Они же нормальные люди были. Заметьте. Очень интересно. Это были в основном нормальные люди, как этот босс мерзкий, как его охранник, как вот этот Девадатта, у которого, конечно, не одна, у него было 8 танцовщиц. Вот. Тоже был он не бедный, но был такой из племенной, знаете, да? Ну-ка давай, выметай. Жарко слишком. Выметай. Все, выметай. И вот это, что рядом со мной медитирует, тоже в нем есть что-то приятное. Выметай. Ведь это все внутреннее состояние сознания. И, знаете, это очень забавно. Есть один английский писатель, детективист. Но из вас никто не любит детективов, наверное, да? Вы любите, да? Я все не могу жить, но только без хорошего, настоящего, классного детектива. Но вы слышали о таком Джон Ле Карре? Что? Ну да. И вот там один шпион, ну тоже нормальный человек, приходит к начальнику военной разведки, и тот ему говорит, что такая рожа у тебя грустная? он говорит: «Сэр, я сильно залез в долги». Здорово. Долги — это состояние сознания. Читай буддийский текст. Ну да. Вот, знаете, почему? Когда долги? Я знаю человека, у которого долг может быть больше, чем он заплатит в 3 реинкарнации. Вместе со внуками. Да плевать он хотел. Плевать он хотел. Весел и радость. И знаете, это о чем говорит? Что состояние сознания всегда конкретно. А я знаю одного человека, который в течение 15 лет страдает от страшных ревматических болей. Абсолютно весел. Так что это не абсолютные категории, вы понимаете? Это как? Это зависит от чего? Какое состояние сознания? Ну, как бы, от сознания. Состояние сознания примарно зависит от сознания, даже если оно психическое или даже физиологическое. Дальше. Дальше он говорит так, все это. Да. Все, хорошо. Потом переходит и к содержанию. И, пожалуйста, говорит, теперь начинай чистить содержание, которое оно приходит. Иногда определяет состояние сознания. Вот. Да. Ну, например, вычищай такой вздор, как, допустим, справедливость и несправедливость. Вот. Честь и бесчестие. Правота и неправота. Польза и вред. Вот весь этот вздор вычищай. Все, все, дальше. Все совсем таким дурным, да, что служит стыдно, да? Вот, справедливо. Серьезно будем сейчас говорить, да. А? Переход ко второй дхьяне. Так, ну ладно, справился. К второй ступени созерцания. Вот я вам для примера это привожу. Так, значит, что теперь давай-ка. Начинаем вычищать положительное состояние. Любовь, притягательность, приверженность, негу. А между прочим, почему? Ну так, это не почему. Это значит, что, ну как бы, вернемся к первому занятию о страдании, да, потому что... Блаженство прекрасно. Но потом, когда у вас его не будет, да, это он перейдет в отрицательное состояние. А почему нет блаженства? Вот. Ведь, дамы и господа, простите за низкий пример. Ведь мы же с вами говорили, вещи сами по себе нехороши и не. Например, такая вещь, может быть, вы слушали. Боже, я так сказал. Деньги, да? Ведь вы думаете, вы найдете у Будды хоть одну строчку, что деньги — это плохо. Это ты, дурак, плохой, что у тебя мания денег. И ты порождаешь серии отрицательных и положительных состояний, связанных с жаждой, чтобы их было больше и больше, и с горем, когда их меньше и меньше, или нет. Так ведь? И, значит, второе надо. Радость вычищаем, потому что она сменится. Она сменится отсутствием. Она перестанет возникать. И тогда ты будешь говорить: ох, ты знаешь, сынок, когда-то такая радость была, сейчас посмотри вокруг, не понимает дурак, что вокруг ничего нет, а это и состояние сознания. И так далее. И вот но тут происходит сильный сдвиг во второй ступени созерцания. Какой сдвиг? Все. Мы переходим к эпистемологическим характеристикам йогического сознания. Например, если я смогу это узнать и сформулировать для себя правильно, все понятно. Но если я смогу это логически сформулировать и для другого, что, дамы и господа, как может, требует дополнительной мыслительной, да? То еще лучше, замечательно. Так, 2, 3. Это уже две дхармы, чисто эпистемологические. Но это должен быть всем понятный язык, да? Так, еще одна надхарма. Говорить так, чтобы всем понятно. Один китайский святой говорил: какие это все? Это что, все земляные черви, которые вот тут, да? Которые вот тут комками свалены по тропинке. Всем понятно. Друзьям понятно. Членам ученого совета Русской экономической школы или Российского гуманитарного университета и так далее. Это все нарастает и нарастает. Понятно, 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 логика. Только понятно, мы еще, черт меня подери, должны. А это уже начинается гибель реального мышления. Вы еще должны говорить, но предпочтительно, как я за, на грамотном языке, или как меня тошнить будет. Да? Не могу, я слишком люблю. Это вот опять вот, это плохо. Для начинающего йога. Я патологически, а всякая патология плохая, да? Я патологически люблю этот чертов русский язык. И перехожу в бешенство, когда его коряют. Но бывает, ну можно человеку простить такую слабость, да? Ну люблю, да? Вот ты вот перечитывал просто от полного отчаяния. 10 дней назад Лескова ночью и выл от восторг. Но, конечно, это же тоже не йогически. А что тебе Лесков, старый дурак? Да? Ну, так, да. А вот теперь смотри в это вонючее телевидение на 2 дегенератов. Этого Петросяна мне показывали специально. Что? Еще один. Арканов, да, же полный дегенерат. Да. И что, ну ведь это чья слабость?
Ваша.
Моя. То есть учитель, значит, спокойно. Русский язык или не русский язык, Гёте или Петросян. Вот. Ну слушай, ну потерпи, ну это всегда второстепенно. А это что такое? Во мне говорит эстетика. Не могу вынести. Но не могу. Значит, опять еще одна слабость, отрицательное состояние сознания. Отметать, да. Но все-таки, дамы и господа, говорить на хорошем русском языке, все-таки я считаю, это лучшая карма, чем говорить на плохом. Но уже дайте надо. Ну. Так, все. Все, идем. Отметаем логику. А да, убедительность. Собственно, это ведь убедительность говорит где-то и против вас. Убедительно, значит, вы кому-то потрафляете. Кого-то хотите убедить, да, чего истина есть истина. Убедили ли вы в ней Ивана, Петра, Джона или Жана? Это же, если вы знаете, что это истина, или кто-нибудь вам сказал, кто умнее и знающий вас намного, то какая вам к черту разница, убедили ли вы Ивана, Джона или Жана? Тут нужна осторожность. И вот мы переходим к третьей дряни, где все это отброшено, хорошее и плохое. Что остается? Нейтральное. Вот это вещь очень серьезная. Нейтральное. Это вещь очень. Есть нейтральные чувства какие-то, есть нейтральные слова, которые мы не можем, ведь не надо абсолютизировать. Прежде всего, помните, что в порядке еще не йогической, а философской рефлексии, кстати, без которой приступать к своей философской рефлексии, без которой приступать к изучению любой другой книг философии, я считаю, очень трудно. Очень трудно. И вот вы видите по себе, ведь 999 слов, которые мы употребляем, они нейтральны.
Разве не все слова нейтральны?
Нет, это философски с самого начала. И, как добавил бы Будда в алмазной сутре, сами по себе, не имеющие никакого смысла. То есть у слов нет. Поэтому не верьте, был неплохой философ, но такой средний. Джон Сандерс Пирс, основатель американского прагматизма, способный. Вы знаете, я вам клянусь, это на ходу. Это в порядке вашего этического воспитания. Даже плохой философ лучше, чем никакой. Вот он. Он говорил, нет ни одной мысли без выразившего ее слова или выражения. Но это уже наше дело, соглашаться или не соглашаться. А вот на что великолепный в своем роде, ну, в своем роде философ, ты, конечно, философ слабый, но зато настоящий, помните, это разные вещи. Фридрих Ницше сказал бы, черт его знает, зачем это все. Можно, конечно, он был бы, знаете, в чем? Одна из черт настоящего философа. Слышал? Полное, о чем бы он ни говорил, полная и абсолютная откровенность. Да? Человек, который юлит, не может быть философом. Личностно. Трудно понять, да? Вот. Правда, мой покойный друг один, очень хороший русский поэт, мне орал один раз, чушь все это, поэт тоже, невозможен без полной откровенности. Я говорю, ну не надо. Я прекрасно знаю поэтов совсем даже неплохих. Для поэта это не профессиональная черта, а для философа он философствовать не может. Вот чем замечателен Ницше. Философ был не бог весть какой, но по феноменальной энергии самовыраженности, понимаете, говорил черт знает что и вместе с тем. Тут откровенность сама по себе становилась стороной чего? Содержания. Потому что вранье и увиливание убивает философа. А без философа кто будет философствовать? Ладно, дальше. И вот, хорошо, кое-как вылезли с третьей ступенью. От меня остались нейтральные дхармы, нейтральные состояния сознания. То есть почти все, чем мы живем. Вот я, смотрите, пью вот кофе, да, что поделаешь. Знаю, что нельзя, но, в общем, плевать, с водкой то же самое, да. Гораздо более приятно, чем кофе. Значит, все-таки что? Где здесь есть положительный момент? Значит, катастрофы нет. Да?
Значит, вы нейтральны?
Что?
Значит, у вас нет нейтральности по отношению к кофе и кофе?
Увы, мой дорогой, а я о чем плачу? Да, нет. Нет. Но все-таки я знаю об этом. И все время помню, что надо все-таки стремиться осознать осознанно себя наблюдать. А что значит осознанно себя наблюдать? Йогическое определение. Это связано с особым, это обозначается особым йогическим термином, называемым отстранение. На санскрите и пали упекша. Отстранение. Это значит, что в своем мышлении, в своем наблюдающем мышлении, за кем? За кем ты наблюдаешь? Прежде всего за собой. Ты не можешь наблюдать, скажем, за Олечкой здесь или за Мишей, если ты уже не отнаблюдал себя самого. Именно не отнаблюдал. И что значит отнаблюдал? Я бросил, как больше не занимаюсь. Ты же камень, говорил Малгаряна, великий ученик Будды. Ты же камень, вот на дороге валяется. Вот. Это ты же камень. Вот это, но при этом ты себя полностью что очуживаешь. Старайтесь воздерживаться от заплеванного. Гегелевско-марксистско-сартровского термина «отчуждение». Вообще, знаете, я в своем собственном философском классе есть такой. Составил железный гитлеровско-сталинский список запрещенных слов. И там есть идентификация. Идентификация, отчуждение. О, список большой. Список большой. Взаимопонимание. И так список был сначала на 49 слов. Соответствующий, соответственно, только я взял слова, слова, которые являются условными обозначениями уже полного наглого вранья. А почему? Мы же даем с собой обращаться посредством вранья. Даем или не даем? Значит, если вам кто-то врет, ваша первая, вы думаете, что это лгун какой. Ведь следующей мыслью должно быть, что я в нем индуцировал это вранье. Потому что я вот дурило такое, да, готов его слушать. Так ведь, да. Поэтому не надо бороться с этими кретинами социофилософскими, вот левыми и правыми совершенно одинаково, а надо бороться с собой путем запрещения для себя всех слов, значения которых ты реально не знаешь. А не знаешь, не употребляй. Вот я вот по этому поводу, с точки зрения моей жены, устроил неприличнейший скандал. Ну да, в маленьком таком городке немецком, Берлине. Вот и на ровно присутствующих. Вот, Что было антиёгическим актом. Что это было манифестацией моих отрицательных состояний сознания. Председательницу гуманистскую критику готов был задушить. Но это тоже дурно, глубоко дурно. Но все-таки начинаем не с этого. И так остаются нейтральные состояния, которые мы все должны культивировать. С чем связаны нейтральные состояния? Чтобы всем было понятно. Они на уровне психики, как писала практическая основательница современного изучения буддизма, гениальная совершенно женщина, миссис Каролайн Луис Дэвис. Вот главным является вот это состояние отрешенной легкости. Которая уже в силу своей отрешенности и легкости не дает себя превратить ни в положительное, ни в отрицательное состояние. Так, переходим к четвертому. Мы с вами уже почти профессионалы стали. Йоги. Йога идет. И вот здесь начинается, как бы уже перед нами где-то мерцает йогическое состояние, а тут чисто йогическое. Здесь мы прощаемся не только с нашей психической природой, но и с нормальным режимом нашего сознания. И здесь мы переходим постепенно к особым объектам, то есть к особому содержанию. То, что было нормальным содержанием наших бесед докладов на этих вонючих международных конференциях российских ученых, где все долдонят какую-то чушь. Вот, включая меня самого в первую очередь, стыдно, потом очень долго. Тоже такое состояние стыда.
Отрицательно, не йогическое.
Да, не йогическое. То есть лучше, чем ничего. Лучше, чем быть так закоренелым негодяем, да? Но не намного. Ничего особенного. Теперь дальше. Здесь происходит радикальная трансформация содержания мышления где-то в четвертом состоянии. И ты переключаешься в четвертом состоянии. А такие объекты, как, скажем, труднейший объект. Четвертая проповедь Будды о чем? Взаимоусловленное возникновение. Это объекты невероятной сложности. Потому что он требует такого почти сумасшедшего. Кстати, очень хорошее русское слово. Потому что в этот момент йог со своего ума уже сошел. Он уже с ума сшедший, понятно. И вот уже при переходе с третьей ступени медитации на четвертую, он вообще уже, и не человек, тем более, что, о чем я вам говорил позавчера, да, что у него уже прерывается что? Что? Индивидуальный поток сознания. Еще гораздо более сильной степени, чем он прерывается сном. Это уже радикальное изменение состояния сознания. Он уже как бы и не живет, хотя может еще даже ходить, говорить, отвечать.
А он может потом еще родиться, то есть, или это уже конец?
Вот умница. Миша Федя, вы не будете завидовать, Леночка? Что? Уже пережили, да. Леночка, это наш чемпион. И поймите, что здесь мои низкие эмоции по отношению к дамам полностью давно исключены, черт меня подери. Ну, может, не так давно, но исключены. Хорошо, ладно, дамы. Ну, может, и не доступно. Хорошо, да, там, ну, смотрите, черт меня, да. Вот, слушайте, ну, поймите. И он ходит по улицам, по дорогам. Он уже не только не свой, он уже и не чужой. Есть гениальные куски в сутрах. Вот я надеюсь, они скоро выйдут, то есть выйдет мой курс ведения. Не то чтобы он был особенно хороший курс, да очень хороший есть куски. Но вот в этом состоянии он может ходить, он может говорить, но ходит не он и говорит он не то. Там один молодой человек из соседнего города, но это бывает, поссорился со своей женой. Она рассердилась и сказала, что пойдет на весь день к матери, чтобы его поганой рожи не видеть целый день. Ну, примерно так есть из этого молодого человека. Но он грустный, вышел на дорогу, а навстречу, а жена у него была. Это случается, поверьте мне, не каждый день, но необыкновенно красивый человек. И вот вышел он такой меланхоличный молодой человек, лет 25 на дорогу, а навстречу идет отшельник Ваджра в состоянии перехода еще только от второго созерцания к третьему. Идет. И тот ему говорит: «Привет, достопочтенный». А отшельник ему отвечает еще человеческим языком, ну, санскритом там, или пали, или там магадхи. дня. И говорит, приветствую тебя, воин. Ты случайно подошел, не повстречал мою жену. А какая она? Он говорит, прекрасна, как нимфа небесная. И так стал, значит, это описывать. Так не очень детально, но вы сразу видите, что устоять невозможно. И тот говорит, знаешь, какую-то женщину я встретил. Проходила. Видишь, чувствуешь запах. Тот говорит, да, в ужасе чувствую. А какой это запах, парень, по-твоему? Говорит, это известный всякому живущему в деревне запах трупа. Тот говорит, правильно, я и встретил труп, который шел именно в том направлении, как он ты говоришь, источавший зловоние. Это, говорит, был труп женщины. Умерший уже много дней назад. Это, говорит, по-моему, вот тот случай, о котором ты сейчас сказал. Заметьте, это все не для красного словца. Это он на самом деле в созерцании, скажем, на второй ступени, видел реальную, а не выдуманную. И еще не что созданную энергию, мыслительную энергию. Вы ты что, ну твоя женщина-то была реальна. Он видел реальную женщину, очаровательную, которая пошла провести с матерью день, потому что ей надоел вот этот самый юный воин, вот. Но даже ведь ее на его не может надоесть. Вот, ну, да. Но он действительно это созерцал, я специально говорю, это созерцал, как гниющий. При этом.
А это имело какое-то отношение к героическому? Или это имело отношение только к восприятию йога?
Не хочу огорчать родственничество. Но раз эта женщина была там, что стало бы? И она, и ее муж так же. Стали
заниматься. Кто бы мог подумать?
Теперь. Нам придется, милый Миша, я не хочу сейчас заставлять возителя ждать. Вот. Нам придется подъехать. Мне было очень приятно. Что, конечно, юридически плохо. Но все равно гораздо лучше. Мне было очень приятно вам рассказывать о буддизме. Этого, конечно, преступно мало. Может быть, стало еще меньше от того, что я слишком часто отвлекался. Может быть, мы с вами еще встретимся в этом рождении, да? Я просто хочу закончить этот крайне краткий курс, один из самых коротких в моей жизни, введение в буддийскую философию. и едва ли справедливым в отношении действительного положения вещей выводом. Но запомните, в силу того, что сегодня было сказано о буддийском релятивизме, ведь действительное же положение вещей, оно действительно только в отношении какой-то абсолютной позиции. Так вот, я думаю, что если говорить об оптимистических прогнозах в отношении действительного положения вещей в данный момент, то есть во что оно превратится, то, может быть, это пусть самое поверхностное знакомство с буддийской философией расширит интеллектуальный горизонт вот присутствующих здесь мальчиков и девочек, то есть дам господ. Вот. Вовсе не обязательно в порядке альтернативы чему-то другому. Потому что, заметьте, уже сама альтернативная позиция заключает что? Угроза негативности. А в порядке возможности расширения горизонта мышления и возможности, нет, большей вероятности для вас в мышлении о любом деле, факте, вопросе смены угла зрения. Я кончил.